Всем привет, и там, и там. Добрый вечер. Все, непривычно, что светло. Мне все. Обычно в окнах темно. Всегда. Сегодня у нас такая лекция, в принципе, достаточно спонтанно родившаяся тема. Хотя у нее такое странноватое название, с цитатой из Бхагавад-гиты. «Я время, могучий губитель людей». Вот, и я сегодня попробую поразвлечь вас тоже всякими практиками интересными, поэтому притащил даже стендик. Сегодня как раз сидел, размышлял, чтобы такое интересное сделать, чтобы у нас какое-то осталось впечатление не от того, что я там что-то рассказываю, да, а от того, что мы поделаем. Вот, а вообще идея была в том, что у меня есть, кроме академии, есть еще такие выездные всякие мероприятия. Их на данный момент есть 5, и у каждого есть своя там какая-то тема. Да? Я их называю ретритами, потому что мы уезжаем куда-нибудь обычно за город. И там что-то такое практикую. Длятся они по 7 дней, то есть это такое прям серьезное мероприятие, так что к нему надо как-то даже подготовиться. Вот, и лекция сегодня будет с рассказом о ближайшем ретрите, который будет с 6 по 14 августа, в начале августа. Вот, и он посвящен... И названия моих ретритов, они такие абсолютно, наверное, непонятны никому, кроме меня. Потому что если их там перечислять, первый, допустим, он более-менее понятен. То есть, когда у меня запускается академия, там самый первый ретрит, он называется «Общение и эмпатия». И он составлен из таких двух важных блоков, которые, в принципе, предназначены для любых людей, которые занимаются, наверное, помогающими профессиями, и которым важно уметь понимать людей не только на уровне логики и головы, но и на уровне эмоций, и уметь с ними корректно общаться так, чтобы людям хорошо после этого становилось. Вот, и на это тоже есть куча всяких упражнений, куча практик. И вот мы его в прошлом октябре, в октябре обычный цикл начинается, в октябре мы его пересобрали, получилось очень классно. Мне самому понравилось, потому что я рассказывал, что тут я двояко к этому подходил, потому что, с одной стороны, есть довольно много разных книг, которые рассказывают о том, как правильно общаться с людьми. То есть там, по каким-то шагам, там, да, всякие там утешающие диалоги, открытые диалоги, ненасильственное общение, где тут книжка раньше стояла. Вот. Но справедливо было замечено, что все это не работает, если тот, с кем ты пытаешься таким образом разговаривать, он не готов тебя воспринимать в этом общении. Да? А ходить ко всем приставать, из серии «давай общайся со мной ненасильственно», это тоже такое как бы занятие неблагодарное. Вот, поэтому есть такая тема, что перед этим очень важно поставить блок с какими-то упражнениями на восприятие, на присутствие, на способность воспринимать людей, такими, какие они есть, короче говоря, да. Ну, это очень важно для терапевтов, в частности, когда ты с человеком работаешь, люди бывают разные, они там плачут, смеются, ругаются, кричат и разные всякие другие проявления делают, и ты не можешь позволить себе ни одну из крайностей, ты не можешь позволить себе от них как-то отстраиваться, потому что ты тут для того, чтобы их понимать, вот, а с другой стороны, туда проваливаться в эти все их переживания тоже, в общем, занятие непродуктивное, да, потому что они пришли тебе не для того, чтобы ты вместе с ним поплакал и поорал, вот, а для того, чтобы ты как-то помог. Вот. Ну и, соответственно, как бы, если у тебя есть какая-то техника, и тебе еще самому нужно быть в нормальном состоянии, чтобы быть в правильном алгоритме, да, чтобы им помогать. Это вот первый был ретрит, я его всем тоже рекомендую. В общем, если вы доживете до октября, с учетом новой волны ковида, я там начал в новостях читать, опять нас пугает ковидом, как бы, да. Я думаю, все доживут, но тем не менее. Вот, и потом у нас есть такой... набор ретритов, которые посвящены каким-то базовым вещам. Изначально там была такая идея, что я составлял программы для освоения неких базовых навыков, без которых вообще человеку трудно чем-либо заниматься. Ну, в плане там самоулучшения, в частности, какой-то там психологии, и в плане вообще чего угодно, потому что тут книжек всяких моих разложил, и тут есть книжка про изучение иностранных языков. Вот, иностранными языками тоже заниматься тяжело. Если при этом, да. Если ты не владеешь какими-то определенными простыми вещами, тут вот я недавно с одной клиенткой мы обсуждали изучение иностранных языков, а у нас перед этим был, сейчас я доберусь до этого, был ретрит под названием «Тело и движение». А она такой человек, это Маша была такая, значит, физкультура, она любит, в общем, и спорт. И у нее там проблема со школы, что у нее была какая-то совершенно идиотская училка в школе, которая ей там, я не знаю, у кого-нибудь был в школе нормальный учитель английского языка. Вот, бывают же счастливые люди, да. Но в основном они такие странные люди, которые сами по-английски не говорят и других мучают, да. Вот, у них там разные такие странные идеи о том, как изучать английский язык. Вот, а бывает еще такое, что учитель-то хороший, но, опять же, вопрос, научил ли он вас английскому языку. Ну, в общем, у нее был плохой учитель, из той серии, которая говорит своим ученикам, что вы все идиоты, ничего не умеете, ничего не понимаете, да, и типа, короче, английский это не ваше. И потом человек всю жизнь живет с непониманием того, как язык изучать. Я рассказывал о том, что вообще язык – это телесная форма. Ну, на языке говорит тело. Это тоже такая физкультура. И языку обучает всегда тело. И это совершенно, ну, вот в книжке про это написано, например, да, то есть это совершенно такая необычная тема, потому что обычно в школе заставляют учить грамматику или там зубрить какие-то слова, это вообще никакого отношения ни к чему не имеет, потому что дети, когда осваивают свой родной язык, они его осваивают телесно, то есть они смотрят, что делает папа и мама, и просто пытаются это воспроизводить, не особо даже понимая, что они в этот момент делают, да, и у них сначала не получается, потом получается лучше, потом, ну, а потом они как бы начинают разговаривать. Собственно, это касается любого языка. Я всегда удивлялся, почему люди, когда изучают язык, они не догадываются, что, ну, наверное, если ты изучаешь другой язык, то надо его изучать примерно так же. Покажите мне младенца, которому преподают грамматику и заставляют зубрить слова, чтобы он начал говорить. Никто же этого не делает. Да? Тем не менее, там, в годик или там, в два, тем более, ребенок вполне себе сносно разговаривает на языке со всеми его там флексиями, падежами и всякой прочей вот этой ерундистикой, которую лингвисты так любят изучать. То есть это телесная форма. Вот. Но это я так перескочил чуть-чуть. Речь шла про базовые навыки, и традиционно вот мы на новогодние праздники делаем ретрит, он называется «Пространство». Называется «Пространство и точки зрения». Потому что пространство, вот сегодня мы тоже с этого будем заходить, это один из базовых навыков – ощущение пространства, создание себе пространства для чего-то, создание терапевтического пространства, как вообще общаться с людьми, без этого вообще ничего не получается. Ну, вот есть тут книжка, наверное, есть, да, «Как научиться слышать себя». Один из базовых навыков – это ощущение пространства. В частности, например, простейшие даже навыки создания пространства помогают людям справляться с такой страшной вещью, как панические атаки, с которыми никто не знает, что делать. Там жрут таблетки или что-нибудь такое делают. Хотя на самом деле там очень простая симптоматика, и с ней очень просто справиться. Это очень похоже на… Я вот раньше рассказывал, я, поскольку упомянул иностранные языки, я еще по одной из профессий переводчик, а я вообще человек… По природе и по истории, по своей детской, я очень застенчивый. То есть для меня выбрать профессию переводчика, тем более, который со сцены выступает, очень странный был ход, как бы, да, потому что я людей боюсь. Я вас всех боюсь. Вот. А когда, ну и все наверное, знают, да, что когда ты выходишь на сцену, и там много людей, они что-то от тебя ждут, а ты должен как-то там исполнять, то ну как-то становится не по себе. Даже если ты, в общем, прокачанный товарищ, как бы, да, ну как-то вот, а вдруг там как-то они сейчас что-то со мной сделают там. Вот, потому что есть какие-то телесные настройки, да, которые нам говорят, что если я вышел на публику, то это как бы опасно. Называют это страх сцены или там еще какими-то страшными словами называют. Вот. Переводчиков иногда учат, как говорить на публику, иногда не учат. Я, честно говоря, переводчик-самоучка, я в Инъязе не учился, я не знаю, есть у них такой предмет, как выступать на публике или нету. Я только знаю вот чисто по практическим каким-то нюансам, да, когда, например, объясняют, что вот если у тебя есть зал, ты на него вещаешь, ты говоришь на задний ряд. То есть вот находишь самых далеких людей и говоришь куда-то туда. И в этом есть какая-то логика, потому что я создаю тем самым пространство, я рассчитываю свой голос, свою громкость так, чтобы слышали меня люди во всем зале, например, да. То есть если бы я разговаривал с человеком, который сидит рядом, я бы разговаривал по-другому. У меня бы голос по-другому звучал и вел бы себя по-другому. Но это на самом деле просто нюансик. На самом деле там тонкость заключается в том, чтобы создавать и чувствовать пространство. И вы, наверное, знаете, что бывают такие люди, которые, они шепотом разговаривают, но так разговаривают, что в самом дальнем углу их слышно прекрасно, что они сказали и что они от вас хотят. Вот. А бывают люди, которые кричат, их все равно никто не слышит и к ним относятся, игнорируют, короче. Вот. То есть это как бы, ну и, собственно говоря, можно собрать вот эти практики и упражнения, которые показывают человеку, как пространство возникает, как оно создается, как его себя обустроить, как в этом пространстве занять какую-то сильную позицию, как в пространстве влиять на других людей, ну и куча бытовых всяких приложений. Как выступать со сцены, как говорить перед людьми, не знаю, как заниматься переводами. Ну, я не знаю, там, может, у вас в жизни нет такого контекста, где вам приходится кому-то что-то, там, группе людей что-то рассказывать, объяснять. Да, у меня есть, поэтому для меня это было важно. Я всегда рассказывал, что я всегда эти вещи придумываю для себя изначально. То есть у меня что-то не получается, я начинаю разбираться, потом записываю, как я это сделал, и пытаюсь объяснить другим. Если у других тоже начинает получаться, ну, значит, у меня получилась технология какая-то. Вот. Потом у нас весной есть ретрит по названием «Эмоции и энергии». Тоже очень интересная тема. Вот сегодня мы тоже про эмоции немножечко поговорим косвенно. В связи с темой времени, сейчас я до нее доберусь. Ну, что такое эмоция? Я всегда даю одно и то же определение, что… Кстати, удивительно, что сколько я не пытался исследовать материалы других авторов на тему эмоций, что с ними делать, в основном там всякие теоретики. То есть они про эмоции рассказывают всякие теории. У меня был даже такой однажды эксцесс, когда я в одном учебнике психиатрии, автором которого был Бубновский, есть такой знаменитый психиатр, который, благодаря которому в свое время поймали Чикатило. Может, слышали про такого человека, да? То есть там была история, что никто его не мог поймать, вот, а он был вот такой специалист, он написал его портрет психологический, то есть какой должен быть человек, его вычислили по вот этому. Вот, и, ну, соответственно, он считается большим таким авторитетом. Вот у него там была какая-то книжка, там была глава про эмоции, и там на целый абзац было определение эмоций, что такое эмоции. Ну, и там было написано, вот как в научных книжках пишут, знаете, вот очевидные вещи, но такими словами, что, ну, ты думаешь, ну и что? И там было написано, что эмоции – это какой-то там механизм саморегуляции, чего-то там, организма, сосредоит, в общем, такой целый абзац какого-то текста. И я, затравка была в том, что я зачитывал этот текст, и потом у аудитории спрашивал, типа, ну, то есть, правильно же все написано? Правильно. А теперь объясните мне, что с этим делать? То есть, ну, допустим, там, это так. Нам же определение нужно для практики какое-то понятное, да, то есть, что, как эту эмоцию воспринять так, чтобы как-то ее уметь там проработать, растворить, усилить, уменьшить, да, что-то с ней такое делать с точки зрения управления, а не просто там ради красного словца там, да, рассказывать, как вот, что такое эмоция. И у меня определение эмоций очень простое, что эмоция – это когда ты собираешься что-то сделать, еще пока не сделал, а энергия уже включилась. Да, вот эта вот энергия, она, собственно, называется эмоция, да, и, соответственно, пока я это действие не выполнил, это, я эту эмоцию ощущаю. Вот, и можно, тут вот книжек про эмоции что-то нету опять, ну, ладно, есть такая книжка, «Эмоциональный компас» называется. Можно, она называется «Эмоциональный компас», да, там такая большая формата А4, и там я рассказываю про вот этот эмоциональный коврик, что прототипом любой эмоции является некое действие. Например, там эмоция страха – это действие по убеганию, да, то есть изначально. Ну и, соответственно, вот проблема современного человека, что каждый раз, когда он ощущает страх, у него вся соматика, вся психосоматика включается под задачу убегать. Хотя мы понимаем, что в человеческой жизни далеко не всегда, ну, убегание что-то решает. Потому что если тебя там начальник вызвал на разборку, к примеру, в кабинет, как бы, да, то тут как бы не поубегаешь, а страшно все равно. И проблема в том, что ты сам себя начинаешь внутри переваривать, потому что у тебя все включается, ну вот как у той антилопы, которой надо бежать. То есть все начинает быстро биться сердце, холодеют руки-ноги, ты покрываешься испариной, то есть весь организм подготавливается к тому, что сейчас мы как побежим и убежим от этой опасности и скроемся. А человек вместо этого с трясущимися коленками идет в этот кабинет, вот, и его там большой хищник пытается съесть, как бы, да. Ну, и, видимо, тело понимает, что хозяин, видимо, сошел с ума, потому что все рефлексы, которые миллионы лет программировались, они не работают. И вот это одна из проблем с эмоциями, что эмоции, они в арсенале современного человека настолько в итоге приобретает плохую репутацию, что есть там целые школы, которые говорят о том, что самый правильный способ работы с эмоциями – это вообще от них избавиться, эмоций быть не должно. Типа, ну, без эмоций же как бы вообще легче, да? Надо быть как там, холодный разум, чтобы был. Вот, хотя это, конечно, полный бред, потому что, еще раз вернемся к тому, что эмоции – это энергия. Это когда хочешь что-то сделать, еще не сделал, а энергия включилась. Если у тебя не будет эмоций, ты ничего не сможешь сделать просто, вот и все. Проблема только в том, что ты эмоцию направляешь немножечко не туда, куда надо бы, да, надо бы ее как-то воспринять как энергию. И там вот тоже набор практик, которые показывают, как любую эмоцию, ну, можно так модным словом сказать, хакнуть, да, то есть достать из нее вот эту энергию изначально, которая ее питает, и эту энергию использовать так, как тебе нужно, а не так, как там прописано в алгоритмах нашей вот этой, нашего древнего мозга, который на любое действие что-то там требует, какое-то движение. Вообще, это очень интересная тема, потому что она как раз вот дает переход к следующему ретриту, потому что следующий ретрит, он про тело. Он, получается, у меня там про общение нулевое, пространство – это первый, эмоции – второй, третий – это про тело. Потому что человек вообще существо телесное. То есть я часто, когда вот там лекции читаю, рассказываю, что там, когда делаю вот эти вводные всякие процессы, да, я предлагаю людям, например, почувствовать тело, и в шутку говорю, что в аудитории у всех тело есть, очевидно, хотя, возможно, присутствуют также и бестелесные сущности, да, но я их не воспринимаю, поэтому как бы я на них не рассчитываю. Тело как бы есть. И человек по определению существо телесное. То есть то, что мы его разделяем, там, что якобы есть там душа, там, разум, не знаю, там, эмоции, типа тело, что-то как-то вроде как отдельные слои, это просто, ну, удобная карта такая. На самом деле человек, он как бы, он целиком есть. Поэтому, когда у него что-то там случается, да, то он реагирует на всех уровнях сразу. В частности, на уровне тела. А тело, как правило, оно реагирует каким-то движением. И опять же, в современной жизни у человека жизнь так устроена, что так устроены обстоятельства, что он очень часто, попадая в ситуации, связанные с достаточно большим стрессом, с сильными эмоциями, сильными переживаниями, он не имеет возможности двигаться. Он сидит перед компьютером или перед телевизором, да, и ну что там делать? Ну, есть, конечно, люди невоздержанные, которые могут там бутылки в телевизор кинуть, к примеру, да, или там заорать, но в основном люди как бы себя сдерживают. Тем более в социуме вообще неприлично себя не сдерживать.
И за счет этого теряют очень мощный ресурс. Во-первых, ну, тело начинает болеть, потому что оно предназначено двигаться. Во-вторых, у человека разделение какое-то возникает, он реально начинает понимать, что тело как-то отдельно у меня само по себе, а я как-то сам по себе, я тут что-то в своих переживаниях, а тело, оно там своими делами занимается, и потом оно еще заболевает иногда зачем-то, тоже непонятно зачем, вроде я ему не предлагал заболевать, оно болеет, и, в общем, как-то человек отдельно от тела живет. Это очень такая неприятная штука. И тут тоже, вот у нас как раз в июне был, где-то вот последний был ретрит, который я провел, он был посвящен телу, телесным всяким практикам, связанным с приобретением цельного ощущения тела и цельного ощущения себя с телом, пониманием того, как там тело на что-то реагирует, как оно двигается, что с ним происходит. И вот в этом месте я люблю смешную эту историю рассказывать, что однажды мне на какой-то лекции кто-то из слушателей сказал, ну, я вот сижу, говорит, вас слушаю, смотрю, как вы себя ведете, и понимаю, что вы человек, видимо, очень замороченный. Ну, я обычно открыто отношусь к этому, говорю, почему? Он говорит, ну, потому что каждый раз, когда вам из аудитории задают вопрос, вы там ерзаете, чешетесь, что-то с вами все время происходит. Я подумал, ну, в принципе, наверное, разумно, да, наверное, там какие-то проработанные люди, они, наверное, такие сидят, как, я не знаю, истуканы, как бы, да, из них мудрость просто излучается сама собой, как-то так. Я решил попробовать это сделать. Я решил попробовать в следующий раз, когда мне зададут вопрос, не двигаться. То есть просто вот замереть и сидеть неподвижно. Вот. Ну и вот мне там задали какой-то вопрос, и я сижу, не двигаюсь. Ну и просидев так минуту или две, я понимаю, что я и дальше так могу сидеть очень долго, потому что ответа я никакого, не приходит ко мне никакого ответа на тот вопрос, который мне задали. Это довольно странное было наблюдение. Я подумал, ну-ка, а если старый способ, да, вот мне задают вопрос, я что-то начинаю там ерзать, почесываться, что-то такое делать. И в какой-то момент я понимаю, что откуда-то раз у меня и достается этот ответ. Благодаря вот этому движению. Я на это раньше внимания такого пристального не обращал. Потому что, ну, можно подозревать, что, наверное, если у человека, как сказать, чем у него масштабнее проблема, тем, наверное, масштабнее будет какая-то телесная практика или телесное движение, которое поможет ему найти какое-то решение, телесное решение этой проблемы. Вот. А так люди, получается, вот опять же страдают. Сидят на работе, читают какую-нибудь переписку, там руками махать бессмысленно, а тело требует этого, да, то есть любая эмоция, там, злость, она требует, чтобы я кого-нибудь ударил, например, я же ударить не могу, ничего, кроме компьютера, ну, соответственно, либо я ударяю компьютер и ломаю технику, да, и меня считают неадекватным, увольняют, либо я это как-то зажимаю, ну, и, в общем, потом начинаю как-то мучиться, да, ну, или иду куда-нибудь иду. Счастливые люди находят себе способы куда-нибудь пойти, на какой-нибудь экстатик дэнс, там, да, и там побеситься, чтобы уже как-то оно куда-то вышло, но, опять же, тут немножечко такое... Тоже потеря ресурса, потому что, не, я могу, конечно, найти место, где можно поорать, побеситься. Сейчас много таких мероприятий проходит. Проблема-то в том, что исходная ситуация, которая вызвала желание двигаться, она же этим не улаживается, да? Ну, пошел я где-то поорал. И что ситуация, как от этого изменилась-то? Какая была, такая осталась. Просто, ну да, мне полегче, конечно, естественно. Это лучше, чем сидеть, тупо зажиматься, но оно не решает проблему. То есть это движение не совсем то, которое решение дает. Вот такая вот вещь. Вот, и... На одном из ретритов была ситуация, когда у меня многие участники опаздывали, не вовремя приходили. Вот, ну, там можно списать на то, что было лето, это был летний ретрит. Вот у нас в июне и в августе бывают ретриты, да, в августе, это был, по-моему, август, вот, была речка, было тепло. Вот мы там уезжаем, у нас там есть такой эко-отель «Дзен» называется в Тверской области. Там замечательно, там много места, там речка, там пляжик, как бы, да, и у нас там хороший большой обеденный перерыв всегда. Ну, и люди опаздывали. Вот. А меня это, ну, как ведущего, меня это, конечно, напрягает, потому что у меня есть какая-то в голове программа, и мне важно, чтобы она там как-то поместилась в эти 7 дней. Я, конечно, могу там выдохнуть, сказать, да бог с вами, купайтесь на речке, как бы, мне все равно. Но как-то хочется же работу сделать. И важно, чтобы все вместе как-то начинали одновременно, да, потому что, ну, если там я начинаю что-то рассказывать, а потом люди начинают, там, один через 10 минут пришел, второй через 20, такие, а что он там рассказывал? Получается какая-то ерунда. Я стал на эту тему возмущаться, вот, и у нас там оказалось несколько таких хронических опоздунов, они стали меня убеждать в том, что, типа, это вообще такая тема, которую нужно прорабатывать глубоко, а не просто на нас тут наезжать, что, типа, приходите вовремя. И, в общем, в итоге я сделал вдох-выдох и понял, что, слушай, если у тебя есть пространство, ретрит по пространству, то должно быть и время тогда. Ну, то есть, если есть материя, тело, и есть энергия, эмоции, значит, должно быть пространство и время. А времени-то ведь нету, да? То есть, есть пространство, есть вроде эмоции, то есть, энергия есть, есть материя, тело, а времени нету. Надо про время что-то придумать. Я понял, что, ёлы-палы, да, надо что-то вот со временем что-то придумать. Надо какие-то есть значит, дать практики, чтобы люди почувствовали, что такое время. Потом, когда я стал уже это обдумывать, я понял, что время – это вообще очень важная, важная такая тема. Например, когда я работаю индивидуально с человеком, время достаточно интересным определяющим фактором является. Ну, вот смотрите, да, простейший пример, который тоже я часто проговариваю. Если мы берем человека, вот пришел ко мне человек на прием, у него какие-то проблемы, скажем, да, то есть он рассказывает о каких-то своих переживаниях, о каких-то конфликтах, о каких-то людях там и так далее. Но так-то, если честно, да, если сделать вдох-выдох и посмотреть вокруг, ну вот прямо здесь и сейчас, да, наверняка у каждого из вас есть какие-то проблемы, но прямо здесь и сейчас у нас есть потолок, пол, четыре стены, я и вы. Нет ни этих людей, ни этих ситуаций, ничего этого нет, мы просто сидим и общаемся. То есть, по идее, мы должны быть предельно расслаблены и вообще счастливы по этому поводу. Тем не менее, клиент приходит, он вообще не расслаблен, вообще несчастлив, он что-то откуда-то выгружает. Вот я там в свое время, наблюдая за некоторыми людьми, сделал вывод, да, вот где-то у меня там написано на страничке про как раз ретрит «Время», что люди всегда беспокоятся по поводу того, что было, и по поводу того, чего не будет никогда. То есть найти человека, который беспокоится по поводу того, что есть, да, это довольно большая проблема. В основном люди или беспокоятся, что повторится то, что уже было, или они воображают себе, как оно может быть, и беспокоятся по этому поводу. Потому что когда у человека уже, ну, сама жесть происходит, ему беспокоиться некогда. Вот, и он не сидит на лекции, он не сидит в сессии у терапевта и не рассказывает об этом, да. То есть по определению у терапевта ничего не должно быть. И получается такая странная вещь, получается, что а с чем мы тогда работаем-то вообще? Непонятно, да? То есть мы что-то, получается, вытаскиваем из прошлого, вытаскиваем из будущего, притаскиваем сюда и пытаемся что-то из этого слепить и начинаем по этому поводу беспокоиться. Например, вот, вот есть толстая книжка по психосоматике, я был очень удивлен, потому что в классической психосоматике всегда описывается, что ну, там, многие заболевания у человека, или там, наверное, все заболевания, они имеют эмоциональный компонент, компонент стрессовый, да, и происходит примерно так, что возникает какая-то стрессовая ситуация, и, ну, ее можно описать, там, какие-то ее признаки, да, что она там случается внезапно, что человек к ней там не готов, что у него нет там ресурса с ней справиться, и ему некому обратиться за помощью, да, и там еще какие-то факторы можно перечислять. Или вот я когда рассказываю про 5 точек баланса, я рассказываю, что там, да, их можно описать как пропадание 5 точек баланса, то есть человек не может воспринимать эту ситуацию, потому что она слишком болезненна. Человек теряет ощущение себя, потому что ему очень тяжело в этой ситуации быть тем, кто он есть. Человек теряет контакт с эмоциями, потому что он не может их идентифицировать, у него там такое, да. Ну, то есть он либо сознание теряет, либо в катарсис какой-то впадает, то есть какую-то гиперэмоцию непонятную. Ему очень трудно определиться с потребностями, потому что в этот момент он ощущает тотальный крах и понимание, что вообще ужас, все пропало там и так далее. И, соответственно, ему очень тяжело сделать тот шаг, когда спрашивают, ну, а что конкретно нужно сделать, чтобы вот эту ситуацию как-то уладить? Ничего этого нет. Вот все эти ситуации как бы вроде бы описываются, и вроде все логично. Вот можно взять, написать справочник, написать вот такой конфликт, если он у человека в жизни присутствует, скорее всего, породит вот такую программу в теле запустит, да, которую мы воспринимаем как болезнь. И потом это все хорошо на бумаге, но когда приходит живой человек, начинаешь с ним общаться, и выясняется, что такой ситуации у него, в общем-то, нет. И, в общем, вся Библия идет нафиг. Все, что там так красиво написано, его нет. Но, с другой стороны, если с ним еще чуть-чуть повнимательнее пообщаться, выясняется, что он боится не того, что есть. Он боится того, что было, и того, что может быть. И очень часто, вот по моему опыту работы, очень часто люди боятся того, что может быть. Ну, то есть, а откуда мы берем информацию о том, что может быть? Да, ну, куда? Ну, к врачу, например, идем. А врач что? Он тебе рассказывает, что может быть. Он там в больнице долго работает, он много всего видел. Он тебе рассказывает, может быть вот так, может быть вот так, может быть вот так. И вообще в конце мы все умрем. И вот. И, соответственно, поскольку он альфа, а я омега, он знает, а я не знаю, я принимаю эту историю на личный счет, начинаю там проявлять все симптомы, которые полагается проявлять, и, ну и в итоге веду себя так, как врач, собственно, и ожидает, чтобы я себя вел. Это очень странная история, потому что, ну, мы все знаем, да, почему все люди боятся врачей. Потому что пока ты не знаешь, еще более-менее нормально же, да? Ну, что-то не так, но ты же не знаешь. Ну, типа, и как ты живешь? Хорошо. Вот, а потом придешь, и тебе раз и сказали, как бы, да, что у тебя вот так, и все очень плохо, как бы, да, и ты уже все, ничего с этим не поделаешь, потому что авторитет сказал, что оно вот так. И вот это называется конфликт постановки диагноза, с которым приходится в первую очередь работать. И в этот момент обычно, когда человеку сообщают там, да, какой-нибудь там страшный диагноз, он в момент что-то воображает себя. Ну, или там некоторые более продвинутые еще, они имеют интернет, они лезут в интернет и смотрят, что там пишут. А пишут там что? Там же, это как в анекдоте про Есть такой анекдот, типа, знаете, почему, когда вот человек тонет, дельфины всегда толкают человека к берегу и спасают его? Знаете почему? Нет, потому что когда дельфины толкают человека от берега, эти люди ничего рассказать уже не могут. Но толкают-то они в любую сторону, на самом деле. Они просто толкают людей, им нравится толкать людей. Вот здесь примерно то же самое. То есть те, кто там выздоровели, ну а что писать-то, да? Вот у нас, кстати, есть такое тоже суеверие, по-моему, вот такое характерное для нашего менталитета русского, что если о чем-то, ну, болел и потом выздоровел, лучше про это не рассказывай же никому, зачем? Пока будешь рассказывать, опять заболеешь, да? Будешь ходить тут хвастаться, что я тут такой молодец, там, да, всем переболел, теперь здоровый. Он взял, заболел через неделю. Поэтому лучше я помолчу. Вот поэтому обычно мы слышим только о тех людях, которые там померли или там болеют прямо сейчас, да, то есть вот эта статистика перекошена в сторону вот этого. Потому что здоровый человек, он по своему здоровью обычно не разговаривает особо, да, про здоровье разговаривают больные люди. То есть каждый раз, когда у меня было такое тоже полуанекдотическое, я не знаю, я каждый раз, когда я встречаю вегетарианца или вегана, первое, что мне хочется спросить, чем болел? Ну, потому что нормальный человек уже не станет веганом просто так. Я ни разу не видел человека, который веганом стал просто так. Да ладно. Ну, может быть. Нет, такое бывает. На самом деле, это я больше в шутку сказал такое, да, что на самом деле, когда у человека что-то в жизни меняется, там какая-то есть причина этого, да. Может быть, она не в том, что там какая-то трагическая что-то случилось. Может, наоборот, человек там, да, пришел к тому, что он понял, что да, мне вот надо сейчас так жить. Но в основном там есть какая-то такая штука, которая как-то к этому пристегнулась. Ну, такая история. Ну, вот про психосоматику, чтобы эту мысль закончить. Вот такая интересная вещь, что очень часто реального эпизода нет, а есть эпизод воображаемый. То есть человек что-то там себе навоображал, или кто-то ему там рассказал чего-то, или он там что-то начитался, навоображал всего, и вот он теперь болеет. И получается, его очень трудно от этого избавить, потому что то, от чего его нужно избавить, его как бы нет. Да, потому что, ну, он же воображение. Если ты у человека спросишь, что у тебя в жизни случилось, то он тебе ничего не расскажет, потому что так ничего не случалось. Я пошел с врачом, просто поговорил, после этого мне стало в 1000 раз хуже, да. А до этого, пока не разговаривал, было нормально, было хорошо. Вот, более того, ну и, соответственно, тут такой возникает даже иногда конфликт, потому что, с одной стороны, есть какие-то там люди, верящие в науку, которые говорят, вот, ходят тут всякие шарлатаны, там, психосоматикой занимаются. Тут вот на днях там где-то какая-то статья там у господина Панчина очередная вышла, где он там разнес германскую новую медицину, просто там все шарлатаны, все уроды там и так далее. Но он человек довольно странноватый, как бы, да, потому что, ну, я тоже знаю людей, которые перегибают палку с этим, но как-то совсем уж так вот это делать, как он это пишет, не стоит. Потому что, когда люди рассуждают про доказательную медицину, ну, доказательная медицина вообще не существует, на самом деле. Там 2% того, что вы можете взять любые лекарства, которые вы кушаете, и посмотреть. Там, как правило, написано, механизм воздействия на организм неизвестен. Если не верите, можете взять вот что-нибудь там, какое у вас текущее лекарство есть, почитать, что там написано про механизм воздействия. Иногда это описано, иногда нет. Например, никто вам не объяснит, почему болячки мажут зеленкой в России. Знаете, почему их мажут зеленкой? Никто не знает. Почему-то так вот повелось, как бы, да? Почему не синькой? Почему не синькой там, почему не другим каким-то цветом, а вот именно зеленкой, да? Это какая-то там акриловая краска или как она какая-то называется, да? Почему-то вот принято, да? А за границей про зеленкой не мажет никто. Там вообще не знают про зеленку, и никто там с ветрянкой с зелеными пятнами не бегает. Это чисто наш русский прикол. Понравился, видимо, зеленый цвет просто и все. Так просто, да, или йодом мажут, да, вот тоже. Вот объясни, почему йодом? Зачем йод? Почему просто спиртом не помазать? Он же бесцветный, как бы, следов не будет никаких. Тоже вроде то же самое делает. Ну, Вишневский, видимо, был не этот. Не дурак был. Ну, я просто к тому, что многие вещи, они не сильно отличаются от народной медицины, потому что, ну, у них опыт такой же, там, да, взяли, помазали, то есть там сидел там человек, изобретал лекарство для сердечно-сосудистой системы, изобрел Виагру случайно, как бы, да, выяснилось, что на сердце не влияет никак, влияет на другое. Вот, подумали, ну, ладно, будем продавать тогда как это, да, то есть хорошо. Вообще-то хотели там что-то с сосудами сделать, да, оказалось, что совсем другой эффект. Ну, и прекрасно, как бы, да, эффект понятен, просто не в ту сторону сработал. Вот такая вещь. Это просто вот, чтобы закончить мысль о том, что очень много приходится работать с воображаемыми вещами, и это неожиданная вещь, потому что когда работаешь, например, со временем, очень интересно всегда посмотреть, как человек создает себе время, как человек себе время создает. Что такое время вообще, да, существует ли оно, если вообще есть смысл такой вопрос задавать, объективно, потому что есть некоторые наблюдения, ну, скажем, все же знают, да, что вот маленький ребенок, ему для того, чтобы понять, что такое время, требуется достаточно долго ему объяснять. Маленькие дети, например, не очень понимают, что такое завтра. Типа, завтра это когда? Да, или там скоро, например, да? Или там вчера, например, да? У них есть какое-то вот поток, в котором они живут, и есть какое-то вот все, что было, и то, что будет. Вот. А вот эти вот четкая там градация, там завтра, послезавтра, через неделю, там, это требует какого-то специального обучения там, с календариком, чтобы ребенок понимал. Это требует большого труда. То есть это, видимо, какая-то концепция больше умственная. Я не уверен, например, что у кошки есть представление о времени. Ты не можешь кошке сказать, подожди 15 минут, а потом я тебя накормлю. Она не поймет. Ну и у маленьких детей тоже такое бывает. Да? Там, типа, подожди там часик, да, а потом поедим. И он там через 30 секунд прибежит и спросит, часик прошел уже? И через 30 секунд прибежит опять и спросит опять, прошел или нет, или не прошел. И вот, и ты можешь объяснить, что вот смотри, тут висят часы, когда вот эта стрелка там куда-то придет, там, да, и то он будет сидеть, смотреть на эту стрелку, она же не двигается, зараза, да? Будет удивляться, типа, странно, да, стрелка не двигается, но через какое-то время оказывается, что она в другом месте. Как же вот так? То есть очень интересно, как люди себе время создают. Ну и вот то, с чего можно было бы начать какую-то такую маленькую практическую часть, она очень простая на самом деле, да? Вот попробуем сейчас немножечко почувствовать, что такое время и как оно связано с пространством. Потому что, кстати говоря, если вы еще посмотрите на то, как мы время описываем в языке, у нас для времени нет отдельных слов, которые рассказывают про время. У нас все время описывается в терминах пространства всегда. Да, долго, ну, долгий – это длинный. Да, долго – это значит длинно. А почему время мы описываем параметрами? Ну, время в сантиметрах не опишешь, да? В смысле, как долго? То есть человек, видимо, он как-то от себя отмеряет. Например, если я отсюда пешком пойду к себе домой в Царицыно, я буду очень долго идти, да? Займет много времени. И я могу вполне себе представить, ну, как я буду идти, сколько это времени займет, какие там места я буду проходить, там, да, и это может быть такой вот период времени, там, да, отсюда и вот дотуда. Хотя я его измеряю не временем, получается, да, я его измеряю там темпом своей ходьбы или чем-то таким. То есть у нас все термины тоже про пространство. И вот обычно, когда мы любую практику делаем, мы начинаем как раз с такого маленького вводного такого, ну, как ритуала, что ли, да, ощущения пространства. Попробуем сейчас это сделать. Первым делом я так начинаю работать с своими клиентами. То есть первым делом я прошу человека почувствовать пространство, в котором он находится прямо сейчас, прямо с открытыми глазами. То есть для начала посмотреть перед собой и поразглядывать, что там, да, наверняка там есть куча вещей, которых вы не замечали. Вы просто пришли, сели там, ну, и не особо отметили, где вы оказались, да. Возможно, вы вообще сейчас мыслями где-то там у себя дома. Поэтому посмотрим перед собой и смотрим, что там, да. Вот это пространство впереди. Есть такое же пространство сзади, то есть можно посмотреть назад и найти там тоже кучу всяких предметов, которые там все это время были. Но мы ведь этого не осознавали, да, что они там есть. Есть какое-то пространство, которое все эти предметы вмещает. И есть такое же пространство слева, можно посмотреть слева от себя и почувствовать, да, что там, увидеть, почувствовать, да, ощутить, что там, да, тоже. Ну, тут вот хорошо, тут всякие книжки разноцветные стоят. И с правой стороны тоже есть пространство. И даже сверху есть пространство, да, мы же как-то в него поместились, и снизу тоже есть пространство. Вот оно такое трехмерное, то есть есть пространство впереди и сзади, слева и справа, и сверху и снизу. И теперь, если мы сделаем хороший вдох-выдох и глаза закроем, то можно почувствовать, что пространство не пропадает никуда. Что даже если я с закрытыми глазами, и я не смотрю на то, что вокруг меня прямо сейчас, я могу точно так же направить внимание вперед. Вот проверьте, получается у вас направить внимание вперед, почувствовать, что там есть пространство, оно же больше, чем тело. Есть пространство сзади, и не глядя на него, его тоже можно почувствовать. Есть пространство слева, есть пространство справа, есть пространство сверху, есть пространство снизу. Его можно почувствовать как такое вот, да, ну, пространство, в котором я нахожусь. Обычно человек, естественно, пространство ограничивает какими-то, ну, вот здесь у нас, например, помещение, да, и мы как-то до стены его отмеряем. Хотя, собственно говоря, там за стенами тоже есть пространство. И мы это тоже знаем. Если у нас внезапно сейчас там, не знаю, погас наружу свет, да, это стало бы темно, наверное, это было бы страшновато. Мы знаем, что он там есть. Если мы сделаем, вот если мы с немножечко с закрытыми глазами посидим, почувствуем пространство, я могу парочку вещей рассказать про это пространство. Вот когда мы исследуем какие-то свои переживания, мы можем заметить, что в этом пространстве что-то может появляться. В этом пространстве могут появляться образы, например. Какие-то образы из прошлого, какие-то образы из будущего, какие-то воспоминания того, что я видел, пока еще с открытыми глазами был. Могут какие-то в теле появляться ощущения, да, потому что у меня есть тело. Могут эмоции какие-то появляться, да, то есть какие-то вот эти энергетические какие-то пробросы, потоки. Ну, еще мысли появляются, да, о чем-то я иногда думать начинаю. То есть картинки, ощущения, эмоции, мысли, они появляются. И есть такая идея, что если мы хотим какое-то переживание проработать или исправить, нам нужно это переживание для начала вместить, да, принять, говорят, принять. То есть воспринять. После этого нужно его осознанно перепрожить, воспроизвести, это называется. И после этого можно попробовать его отпустить. То есть как бы сделать, например, вдох-выдох, да, и представить себе, что оно пропадает. Оно обычно после этого на 100% не пропадает, но вот эти три простых шага – принять, воспроизвести, отпустить – они всегда подразумевают, что я на каждом из них воспринимаю вот это переживание целиком как есть. Но знаете, какая штука интересная? Когда я прошу человека смотреть на какое-то переживание, люди обычно автоматически начинают искать его где-то перед собой. Ну, потому что это то, куда я смотрю. И мы привыкли, да, что если я что-то воспринимаю, то оно передо мной. Хотя на самом деле переживание, оно же может быть и сзади, да, и сверху, и снизу, и слева, и справа, и вообще в пространстве может быть где угодно, да, в любой комбинации. И поэтому мне важно, когда я с человеком работаю, прошу его какие-то замечать о себе какие-то вещи, чтобы у него было пространство, восприятие пространства. Это один момент, да, то есть для цельности восприятия. Иначе он не сможет принять, то есть вместить, не сможет воспроизвести, и отпустить тоже, наверное, у него не получится. А второй момент я упоминал косвенно, да, что когда у человека возникает какой-то стресс, если вы внимательно понаблюдаете, что с вами происходит, когда вы начинаете о чем-то переживать, вы увидите, что у вас пространство схлопывается, оно уменьшается. Оно уменьшается ровно до размера той картинки, например, которая вас беспокоит, или боли, которая у вас возникает в теле. Все остальное пропадает, возникает только вот эта часть. Это называется туннельное видение. То есть, например, там коленка болит, я ощущаю эту коленку, а у меня никакого пространства там впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу, у меня его нету. Есть даже такое, ну, такая практика, да, что на самом деле, если у человека, ну, скажем, паническая атака, которая всегда связана со схлопыванием пространства, если в момент человеку сказать «стоп», почувствуй пространство впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу, подыши, то он с удивлением обнаружит, что паническая атака начинает растворяться, потому что, собственно, вся симптоматика заключалась в том, что у него схлопывалось пространство. Как только ты его обратно разжимаешь, все проходит. А поскольку мы довольно часто... Ну, я, например, да, работая с клиентами, работаю с какими-то стрессовыми, заряженными эмоциональными ситуациями, то он, конечно, когда их пытается принимать, воспроизводить и отпускать, у него пространство уменьшается. И поэтому мне приходится ему напоминать. Понаблюдай, сзади не пропало пространство, слева не пропало, справа, сверху, снизу. Ну, еще я сам для него тоже, это называется держать пространство. Это, собственно говоря, чуть ли не основная функция, которую терапевт выполняет для своего клиента. Он для него держит пространство. То есть даже когда самого человека там сворачивает, есть еще я. Я вижу, что с ним происходит. Я как такой спасательный круг для него, да, человек, который держит его за руку рядом. Что не бойся, я с тобой, да? То есть я тебе держу пространство, потому что это не мое переживание, я в него так не попадаю. Вот, это вот про пространство очень интересные вещи. Теперь все так же с закрытыми глазами можно сделать вдох-выдох. Второе интересное задание – это почувствовать свое тело. Ну, то есть, например, представить себе, что начиная с кончиков пальцев ног, я, ну, скажем, начинаю наполнять свое тело теплом и попробовать вот в своем таком темпе, не торопясь, это тепло, вот как бы позаполнять им тело, да, вот как бы представьте, что тело такой полый сосуд, и вот в нее это тепло наполняется, да, поднимается там по икрам, по коленям, по бедрам, по туловищу, по позвоночнику, пока не доберется до макушки головы, и дальше по рукам, через плечи, локти, предплечья, запястья до кончиков пальцев рук. От кончиков пальцев ног до макушки, до кончиков пальцев рук. Так, чтобы тело тоже проявилось. Но я уже сегодня говорил, да, что для тела там это отдельная история. Почему люди не чувствуют свое тело целостным? Потому что, опять же, да, обратите внимание, когда у вас возникает стресс, к примеру, с телом что-то происходит. Все же, наверное, помнят, да, еще там в старые, там какие-то добрые, чуть ли не советские времена была такая штука, называлась аутогенная тренировка. И там очень часто проговаривались такие слова, типа лягте удобно, почувствуйте, как ваши руки и ноги наполняются теплом и тяжестью, да, становятся тяжелыми, расслабляются, ну, что-то такое проговаривалось, да. То есть подразумевается, что человек в нормальном состоянии, не стрессовом, у него вот это тепло и тяжесть как-то по телу распределено, да, и вот он такой расслабленный, ему хорошо. Он, соответственно, когда появляется какой-то стресс, у него там что-то меняется. Руки-ноги пропали там, да, к примеру, голова вообще непонятно куда делась, да, что-то тут заколотилось. В общем, все страшное, что произошло. И, соответственно, наблюдая свое тело, мы можем многое понять о тех переживаниях, которые с нами происходят. Проявили тело. Ну и третий элемент, там еще можно почувствовать себя. Того, кто сначала чувствовал тело, пространство, потом тело. И вот тут есть такой интересный момент. Вот сейчас давайте попробуем, понаблюдаем. Вот сейчас... Ощущая себя, ощущая свое тело, ощущая свое пространство. Попробуйте понаблюдать. Если я, например, попрошу вас вспомнить что-нибудь приятное из своего прошлого, куда в пространстве направляется ваше внимание? То есть вот это прошлое, оно в пространстве у вас где? Если бы я, например, сказал вам, почувствуйте пространство прошлого, куда вообще вы направляете свое внимание, когда вы что-то вспоминаете о себе, там, да, о том, что когда-то было? Где у вас это прошлое, пространство прошлого, где локализовано? Вот, кстати, вообще абсолютно у разных людей по-разному бывает. Вообще у разных людей отличается. Ну, скажем так, наверное, статистически хочется сказать, что пространство прошлого, наверное, сзади, да? Вот, да, у кого-то бывает слева, потому что, ну, тоже по какой-то причине. А вот есть такая история про австралийских аборигенов, у которых прошлое всегда впереди, потому что у них, да, у них прошлое впереди. Так устроено у них как-то вот восприятие реальности, что они смотрят в прошлое вот здесь оно, да, у них. А бывают люди, которые там по диагонали вверху, там еще где-то, или внутри даже бывает иногда, там человек ощущает, о, у меня прошлое где-то внутри, там в печенке, да, или какими-то кусками, например, да, кусок там, кусок сям. То есть если мы, ну, что я имею в виду под пространством прошлого, да, это все то, что произошло когда-то, сейчас оно не происходит, абсолютно точно не происходит, это прошлое, оно было когда-то, его сейчас как бы даже нет. Но штука заключается в том, что если я прошу человека представить себе пространство прошлого или почувствовать пространство прошлого, у него оно возникает. В зависимости от того, что он там будет вспоминать, ну, я, например, попросил вспомнить что-нибудь приятное, да? А можно же попросить, например, вспомнить что-нибудь неприятное, и довольно нетрудно понаблюдать, что при этом состояние будет другое. То есть, когда я вспоминаю что-то приятное, у меня более приятное состояние, чем когда я вспоминаю что-то неприятное. Да, или бывает так. Совершенно, да. Еще, да, вот почему у меня ретрит называется «Пространство и точки зрения», потому что там еще зависит, из какой точки зрения человек смотрит, да. Потому что даже на, ну, вообще приятное и неприятное, это категория, это я определяю, что для меня приятно, что неприятно, да. Есть там много практик, можно на гвоздики встать, например. Любой человек, который никогда этого не делал, скажет, что это крайне неприятно. Вот, но на самом деле с определенной практикой ты можешь понять, что да нет, это кайфовая штука. Энергия прет, вообще классно. Здорово, да, можно даже там этой энергией пользоваться. Вот такая вот интересная вещь. Соответственно, вот такое наблюдение, да, что вот есть такое пространство прошлого, где у нас там все вот это прошлое как-то содержится, и я его как-то воспринимаю. Вот. Мы сейчас договорю, да, и попробуем вот с этим стендиком чуть-чуть попрактиковать, посмотреть, как у нас в разных эмоциональных состояниях, это, наверное, самый простой способ для всех почувствовать, как из разных состояний, из разных, можно сказать, точек зрения воспринимается пространство. Задание следующее такое, да? Теперь сделайте вдох-выдох, опять почувствуйте большое пространство. И следующее задание будет, а теперь попробуйте представить себе что-то, что еще не случилось, что-то из будущего. То есть оно не происходило и не происходит, оно может произойти, оно еще не произошло, оно только может произойти. И понаблюдайте, что происходит с вашим вниманием, когда я предлагаю вам почувствовать пространство будущего. Пространство будущего где у вас локализуется? Есть у него какое-то конкретное место, где оно там впереди, справа, сверху, снизу, в разных местах одновременно? Да, может оно в теле где-нибудь? У кого где пространство будущего? Да, бывает. Бывает оно там же находится, такое тоже бывает, конечно. У кого где? Впереди. Вот интересно, что... Мне кажется, да, что как-то геометрически, наверное, видимо, это связано с тем, как люди ходят. Хотя, опять же, кто ходит и куда ходит, зависит от этого, да. Прошлое вроде как должно быть сзади, да, по крайней мере, во многих книжках так пишут, да, там, прошлое, оно там за плечами, оно сзади, а будущее, оно у нас впереди. Но как-то я не слышал, чтобы где-нибудь там говорили, там, светлое будущее у нас сзади. Ну, как-то, да, не звучит. То есть, видимо, как-то глобально все-таки оно почему-то впереди. Хотя вот вопрос абсолютно... Почему впереди-то? Почему будущее должно быть впереди? Почему не справа? Почему не сверху? А я не знаю, кстати, где у аборигенов. Где у аборигенов будущее? Все там же.
Будущее там, потому что его
Вот, да. То есть вот и так тоже бывает. Про пространство будущее даже еще, можно еще один интересный момент добавить, да, что если, например, прошлое, оно все-таки, ну, как-то оно сбылось-то, оно как-то там было, да, то есть там более или менее понятно, что было. А с пространством будущим сложнее, там же есть пространство вариантов. Оно может вот так случиться, а может вот так, а может еще как-нибудь. Там этих вариантов довольно много. На каждый момент времени, воображаемый, да, можно придумать кучу вариантов, как это может произойти. И теоретически, если мы представляем себе пространство будущего, мы представляем себе все эти варианты сразу. Опять же, там есть плохие варианты, да, которые, если я буду... Вот это вот как раз то, что, с чего я начинал лекцию, да, пришел я к врачу и такой, типа, что у меня в пространстве будущего, да? Ну, я про обычного человека говорю. Ну, круто, круто. Конечно, естественно. Ну, вот смотрите, да, вот, допустим, пришел человек такой, он никогда про это не думал, он ничего такого не практиковал, точек зрения он как-то не исследовал. Он просто пришел узнать у врача, что у меня там в будущем. Ну, и врач ему говорит, в будущем там темно, ужасно и смерть. И он говорит, ну, все понятно, как бы, значит, я умру, да. И он это принимает, хотя ну, там же много чего другого было. Там были светлые варианты и всякие другие разные варианты. Почему-то не выбрал какой-нибудь из них. Потому что, по идее, если я почувствую пространство прошлого и пространство будущего, и почувствую себя, а я-то где? Вместе с телом. Я же здесь сейчас. Это получается где-то между, да? Между вот этим будущим, где много вариантов, и прошлым, где уже все сбылось. И значит, здесь я могу эти варианты как-то выбирать. Ну, я прям трансфер как начал пересказывать, да? То есть я могу выбирать эти варианты и выбирать, какие из них станут прошлым, а какие не станут. И вот весь вопрос, насколько я это выбираю на самом деле. Насколько это выбираю я, а не кто-нибудь за меня, к примеру, да? Кто-нибудь мне там рассказывает. Люди же любят. Кто выбирает? Слушай, я тебя очень хорошо понимаю, но я тебе могу сказать, для большинства людей это вообще не так. Вообще нет. Я тоже согласен. Я тоже согласен, да, но для большинства людей это не так. Я-то исследую обычных людей, да, которые... Вот они такие пришли, у них там вообще... Вот те, которые к врачам ходят, короче говоря, да?
Они сами это выбрали. Они вроде прошлого опыта.
А как ты думаешь, они понимают, что они сами это выбрали? Вот, я про это говорю больше, да, то есть насколько человек там осознает. Конечно, как бы, да, если мы посмотрим сверху, мы говорим, ну, скажем, ну, что тут переживать-то? Сам пришел, сам выбрал. Врача сам выбрал, и выбрал, что он тебе скажет, как бы, да, и выбрал, что ты принял это потом, да, потому что бывает такое, что люди более осознанные пришли к врачу, врач говорит, ну, все там, да, вот так будет, да, человек говорит, да ладно, не может быть, да, и уходит в убежденности, что так не может быть, потому что он, ну, не знаю, такого просто не бывает.
Пошла птица искать свою клетку, тогда он меньше.
Ну, да.
Вот так, птица, которая изначально не птица по имени Джонатан Ливингстон, которая больше всего любила в мире, в жизни, в полете.
Да, вот такая у нас история. Ну, вот давайте попробуем сейчас немножечко попрактиковать, потому что у меня, ну, для вас предложение такое. У меня вот есть такая шкала. Она достаточно простая. Изначально она очень просто была построена. Это одна из один из возможных вариантов как-то классифицировать эмоции. Эмоции можно по-разному классифицировать. Этот вариант основан на такой довольно простой идее, что когда человек создает какое-то намерение, там, чего-то достичь, или что-то там воплотить, или что-то там материализовать, к примеру, да, он одновременно с этим намерением, он испытывает некое эмоциональное состояние, которое подсказывает ему, насколько вероятно то, что у него все получится. И, соответственно, в такой шкале где-то на самом верху будет полная реализация, да, то есть такое некое состояние, когда здесь сейчас я понимаю, что, ну, конечно, оно будет вот так. Как оно еще по-другому может случиться, да? Можно там условно назвать это полная уверенность. А внизу этой условной шкалы будет обратное состояние, да, когда человек там что-то хочет, смотрит и понимает, что такого точно вообще не будет никогда, потому что этого просто не может быть. Такое тоже бывает. Ну, а посредине всякие другие состояния, которые являются такие смешанные, да, промежуточные всякие состояния. Соответственно, те, которые ближе к низу, они больше такие про проигрыш и про отказ от этого намерения. Те, которые ближе, они больше про уверенность, что да, у меня так оно и получится и так далее. И это очень интересная такая тема, потому что ее можно всяко-разно исследовать, потому что шкала эта не так линейна, как может показаться, потому что каждая эмоция, она еще связана с определенной стратегией поведения. Потому что эмоция – это энергия, а энергия – это движение потенциальное, да, а потенциальное движение всегда связано с тем, что я что-то делаю в этом состоянии. Но мы сейчас не об этом будем, а мы попробуем понаблюдать, что происходит у меня с прошлым и с будущим, когда я нахожусь в определенном состоянии. Вот. Ну, соответственно, садитесь поудобнее. Создайте себе сейчас пространство, почувствуйте его. Еще раз, да, проверьте, что впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу. Вот то самое физическое пространство присутствует. Сделайте хороший вдох-выдох. Мы сейчас будем работать как бы в воображении больше, да, поэтому глаза проще закрыть. Проверить, что с закрытыми глазами тоже есть пространство. И, соответственно, в этом пространстве проявите тело, почувствуйте свое тело. От кончиков пальцев ног до макушки головы, до кончиков пальцев рук. Почувствуйте себя. И представьте себе, ну вот начнем с самого низа, да. Первое у нас там состояние называется апатия. Ну что такое апатия? Сижу я такой, да, очень сильно хочу, чтобы все уже как-то закончилось. Вот, и я там в какой-то безнадежности, в инертности, в каком-то окоченении. Очень сильно хочу, чтобы все закончилось, только у меня сил на это нет. Потому что я в апатии. Представьте себе, что вы в апатии. И понаблюдайте, когда вы в апатии, что у вас происходит с пространством прошлого? Когда, ну вот каждый про себя, да, вот я когда в апатии бываю, оказываюсь, как у меня воспринимается пространство прошлого и что я там в этом прошлом наблюдаю? Какого оно размера и где оно расположено? Наверняка же были такие эпизоды, когда вы были в апатии, да, и там пробовали что-то вспоминать, к примеру, да, как вообще вот жизнь я такую прожил. Так, ну и теперь сделайте вдох-выдох и попробуйте представить, а вот в апатии пространство будущего. Как представляется в апатии пространство будущего? Тут, наверное, нетрудно догадаться, да, что в апатии с пространством будущего, скорее всего, будут проблемы. Потому что апатия подразумевает, да, вот какую-то безнадежность, инертность и окоченение. И, собственно говоря, человек-то очень сильно хочет, чтобы все закончилось. Это означает, что он в апатии не очень-то себе пространство будущего создает. И вот сейчас попробуйте, да, ощущая себя в апатии, одновременно почувствовать будущее и прошлое, и почувствовать себя здесь сейчас. И отметьте, да, вот как-то заметьте, что за состояние у меня присутствует. И, соответственно, окей, сделаем вдох-выдох, отпустим это. Чуть-чуть добавим себе энергии. Следующее состояние называется горе. Горе – это чуть повыше, чем апатия, да. В горе, по крайней мере, у меня есть силы, чтобы попытаться кого-то позвать на помощь, да. То есть я там что-то плачу, я там раскаиваюсь, я сожалею. Да, я всеми силами, опять же, да, похоже на апатию в том смысле, что сил-то у меня, конечно, нет в горе, но, по крайней мере, есть надежда, в апатии надежды-то не было, да, тут уже какая-то надежда появляется, что, может быть, кто-то придет, поможет. Вот я в горе, я ощущаю себя в горе, почувствуйте пространство прошлого. Какое оно, когда я в горе, какое у меня прошлое, что я там в этом прошлом наблюдаю? Какой у него там размер и местоположение. Я горюю. Что я там вспоминаю-то? Так, а вот теперь попробуйте из этого состояния горя, попробуйте себе создать пространство будущего и понаблюдайте, что получается. Когда я горюю, вот я в горе такой весь, вот я там что-то плачу, да, я не прав, я в каком-то сожалении. И пытаюсь из этого состояния себе будущее создать. Что происходит с будущим? Где оно? Какое? Размер, местоположение, форма. Так, ну и ощущаю себя в горе теперь одновременно, да, вот почувствую весь континуум. Прошлое, настоящее и будущее, когда я в горе. Отметьте, какое оно при этом. Там могут всякие интересные спецэффекты, там могут цвета какие-то появляться у этих эмоций тоже. То у меня эмоции тут раскрашены какими-то цветами, но не обязательно они у вас такого цвета, они у вас могут быть другого какого-то, да. Так, сделаем вдох-выдох, подбавим себе энергии. Следующий диапазон называется безысходность. Ну, это типа как бы повыше горя, да, то есть такое вот некое паническое, бредовое такое состояние, да, когда я уже не горюю, как бы, я просто понимаю, что, ну, я походу попал, и выхода нет, да, безысходность. Я ощущаю себя в безысходности. Для начала понаблюдайте, а что у вас с пространством прошлого, когда вы в безысходности? То есть вот у вас какое-то такое паническое состояние, что выхода нет, какая-то потеря реальности, какое-то такое, да, заторможенное, прикованное состояние безысходности. Что с пространством прошлого? Какое оно? Размер, форма, местоположение. Так, и теперь попробуйте из этого состояния, состояния безысходности, попробуйте создать себе будущее, пространство будущего. И понаблюдайте, что получается из безысходности. Получается вообще будущее создавать? Если получается, то какое? Что я там из этой безысходности в будущее себе создаю, проецирую? Так, и теперь попробуйте, да, вот из безысходности весь континуум почувствовать. Прошлое, настоящее, будущее. Я в безысходности, заметьте, какое оно. Это протяженность какая она, да? В безысходности. Хорошо, делаем вдох-выдох. Подбавим себе энергии. Следующий диапазон называется страх. О, страх это уже поприкольнее, да? Страх это такое... Страх – это хорошая эмоция, да, оно уже даже не очень… Это избегание, как бы, да, то есть я понимаю, что, наверное, в принципе, как-то можно отсюда выбраться из этой ситуации, если я научусь правильно избегать. И вот я такой там в тревоге, да, вот в каком-то страхе, там местами ужас меня догоняет, но, в принципе, там техника понятна. Надо просто избегать, там, врагов как-то, да, например, и ощутите себя в страхе, вот я прям боюсь. И понаблюдайте, когда я в страхе, что у меня с пространством прошлого? И попробуйте теперь, да, вдох-выдох, из страха попробуйте создать себе будущее. Понаблюдайте, а когда я в страхе, какое будущее у меня получается? Что с пространством будущего, когда я в страхе? И оставаясь в страхе, попробуйте вот всю протяженность почувствовать. Страх, пространство прошлого, страх здесь и сейчас, страх, пространство будущего. Понаблюдайте, что с этим пространством происходит. Кстати, как оно меняется, да, можно замечать. Вот у нас была апатия, горе, безысходность, теперь страх. Что в пространстве поменялось? Размер, форма, локация, наполненность какая-то, да, может быть, еще какие-то свойства поменялись. У каждого что-то свое там будет. Так, и сделаем вдох-выдох. Страх отпустим, подбавим себе энергии. Тут следующий диапазон называется тяжесть. Ну, то есть тут как бы страха уже нет, а есть такое, ну, типа такое вот, да, крах уверенности, такое омертвение, какое-то брошенность, такой предстрах. То есть вроде как бы врагов-то каких-то таких нету, что прям избегать их надо было, но какая-то есть вот это ощущение, что, ну, что-то надо делать, а, ну, тяжесть тяжело, тяжело. Да, диапазон тяжести. Эмоциональный диапазон тяжести. Горечь, брошенность, тяжесть. Такое вот что-то. Я ощущаю себя в тяжести. Для начала понаблюдайте, что с пространством прошлого. Когда я в тяжести, то есть я понимаю, что что-то надо делать, но очень тяжело. Прям тяжело-тяжело. И вот я в этой тяжести начинаю что-то вспоминать. Как же ж жизнь-то моя прошла так? Понаблюдайте, да, размер, локация, форма, пространство прошлого. Так, и сделаем вдох-выдох. И теперь попробуйте из состояния тяжести создать себе будущее. Какое будущее получается, когда я в тяжести пытаюсь там думать о том, а как же оно будет завтра, послезавтра, через неделю. И вообще-то, насколько далеко там это пространство уходит, когда я в тяжести? Насколько далеко я из тяжести могу это будущее воспринимать и создавать? Получается ли у меня там хотя бы немножечко куда-то там в будущее? Так, и попробуйте всю протяженность почувствовать. Да, вот я в тяжести, прошлое. Я в тяжести настоящее, я в тяжести будущее. Как оно с пространством? И хороший вдох-выдох. Тяжесть отпускаем, подбавим себе чуть-чуть энергии. Тут поприятнее энергия, она называется, правда, тревожность. Тяжести уже нет, но я в тревожности, да? Вот я такой какой-то обеспокоен, да и я в опасении, я понимаю, что надо как-то защищаться. Но я периодически в отчаянии, потому что я не понимаю, как защищаться и получится ли у меня защищаться, да? В общем, я тревожусь, я в таком смятении. Я в тревожности, почувствуйте себя в тревожности. И понаблюдайте, когда я в тревожности, я тревожусь. Это, видите, это не страх. Тут уже какая-то энергия есть, тут получше все. Что с пространством прошлого, когда я в тревожности? Я опасаюсь, я думаю, сейчас у меня тут что-нибудь отнимут, нападут, я не понимаю, с какой стороны, я тревожусь, я чувствую, что вот подкрадываются, тревожусь я. Так, ну и сделаем вдох-выдох. А если я в тревожности попытаюсь себе будущее создавать? Что там за будущее у меня получится такое тревожное? Понаблюдайте, да, насколько далеко получается это будущее увидеть в тревожности. Есть ли у него локация, местоположение, какие-то свойства? Будущее в тревожности. И всю протяженность, да, в тревожности, я в тревожности прошлое. Настоящее я в тревожности, будущее в тревожности. И заметьте, вот как оно, как эти пространства воспринимаются. Здесь, сейчас, прошлое, будущее, когда я в тревожности, я тревожусь. Так, сделаем вдох-выдох. Тут начинается наш любимый диапазон. И следующий диапазон называется скрытая враждебность. А скрытая враждебность – это когда я понял, кто враги, но я еще слабоват, чтобы им открыто это показать, что я их узнал. Поэтому мне приходится скрывать. То есть я как бы такой, понимая, что все несправедливо, я негодование вот это ощущаю внутри, но я не должен этого показывать. Я им улыбаюсь, потому что они же слишком сильнее, чем я. И вот у меня какая-то такая бдительность, какая-то такая вот, я какие-то вот ищу крючочки там, понимая, что тут кругом-то враги, но нельзя, чтобы они догадались, что я их узнал. Я в скрытой враждебности, да, я такой вот. Ревную, что-то там завидую, да, что-то вот сомневаюсь, да, в настороженности какой-то. И вот попробуйте из этого состояния понаблюдать, а что у меня с прошлым, когда я в скрытой враждебности? Кругом враги, и нельзя, чтобы они догадались, что я их узнал. Надо как-то это все скрывать. Что с пространством прошлого? Что я в этот момент в прошлом нахожу у себя? Где это пространство у меня? И попробуйте из скрытой враждебности создать себе будущее, пространство будущего. Понаблюдать. А вот из скрытой враждебности, насколько далеко будущее видно и какое оно? Что я там в будущем, какие варианты я там в будущем нахожу? И притягиваю сюда. И попробуйте в скрытой враждебности всю протяженность почувствовать. Прошлое, я в скрытой враждебности. Настоящее я в скрытой враждебности, будущее в скрытой враждебности. Заметьте, какое оно, чем оно отличается. Да, у нас было, помните, апатия, горе, безысходность, страх, тяжесть, тревожность, скрытая враждебность теперь. Чем отличается? Больше стало, меньше, поменяло какие-то свойства. Так, вдох-выдох. Подбавим себе энергии. Следующий диапазон тоже очень любимый русскими людьми, называется обида. О, это уже не скрытая враждебность. В обиде-то я уже показываю, да, что они же меня обидели. Вот я такой обиженный, я в обиде, я такой, да, я там вредительствую, да, я там вот такой угрюмый, я им, нет, я вот на вас обиделся, я в обиде. Представьте себя в обиде и попробуйте из обиды посмотреть на пространство прошлого. А какое пространство прошлого, когда я обиженный? Вот я обиженный, да, я уже прям показываю, что нет, я вот не буду с вами играть больше, не буду сотрудничать. И да, внутри у меня какая-то вот эта вот обида, это опустошенность, угрюмость какая-то. И хочется что-нибудь там нагадить им, да, из этой обиды. Уже немножечко силы есть. Вот я когда в скрытой враждебности был, я боялся, а тут уже как-то я могу иногда что-нибудь там. И попробуйте из обиды будущее себе создать. Обиженное будущее. Понаблюдайте, а что с пространством будущего, когда я обижен, что я там себе начинаю представлять? И попробуйте из этого состояния, да, я в обиде, всю протяженность почувствовать. Я в обиде прошлое, я в обиде здесь, сейчас, я в обиде в будущем. Как она воспринимается? Что с пространством происходит? С пространством прошлого, пространством будущего. Так, и сделаем опять вдох-выдох. Еще подбавим энергии. Так, тут я посмелее стал. Это вообще мой любимый диапазон, называется подлость. Тут я уже нахальнее стал, как бы, потому что, ну, как бы, посмелел такой, да, я такой вот, ну, я в подлости, да, я подлый, я такой вероломный, я уже такой не боюсь их, да, я знаю, как от них, я такой хитрый, знаю, как от них защититься, да, ну, да, периодически у меня такая немножко досада возникает, да, что, типа, вот, приходится, ну, с другой стороны, а что, с волками жить, по-волчьи быть, понятное дело, да, приходится быть подлецом, ну, все кругом подлецы, потому что, вот, попробуйте, почувствуйте себя в этом состоянии. У некоторых не получается, но у вас там есть 100%. Я в подлости. Что с прошлым? Когда я в подлости, что у меня с пространством прошлого? Подлый, вероломный, такой хитрый. Ну да, он обиженный как бы, да. Ну такой вот, не обиженный, который вот такой ноет, а такой вот типа, сейчас я вам устрою тут. Не ожидая. Делаю то, что вы не ожидали. Вопреки всем нашим там договоренностям. А потому что нечего было так себя вести. Что с пространством прошлого? Что там в прошлом у меня, когда я в подлости? И переключите внимание, попробуйте из состояния подлости себе будущее создать. И понаблюдайте, а вот когда я такой подлый-подлый, что там за будущее у меня получается? Насколько далеко я могу его увидеть? И чем оно наполнено, это пространство будущего? И всю протяженность почувствуйте. Я подлый в прошлом, я подлый здесь сейчас, я подлый в будущем. Вот такая вот стратегия. Хорошо, сделаем вдох-выдох. Так, ну тут, да, еще энергии подбавляется, скоро уже позитивные эмоции начнутся. Тут такая прекрасная тоже эмоция, называется несочувствие. Ну это такое, я уже бояться их перестал. Да, и я, в общем, смотрю на них, смотрю, они там что-то страдают, как бы, да, а мне вот как-то, я такой нечуткий, вот я как-то в несочувствии. И что-то совсем вот мне как-то на них вообще холодно, я их... Что-то они там, смотрю, им что-то плохо, они там страдают, ну и заслужили, потому что, правильно? Я-то при чем здесь? Я вот так вот... Чиновники бывают в таких состояниях, да, такое несочувствие. Ну, что я могу поделать, как я могу понять вас, ваше состояние? Я ваше состояние понять не могу, у меня нет сочувствия, я нечуткий. Могу даже позлорадствовать иногда так. Слегка. Ну, типа, что поделаешь. Не я же вам это сделал, правильно? Сами. Сами выбрали. И вот попробуйте из несочувствия пространство прошлого почувствовать. Такая, да, какая-то вот отстроенность, отстраненность, холодность, такая халатность, нечуткость. Даже, может, там какая-то нотка садизма присутствует, но это от вас зависит. Несочувствие. Что с пространством прошлого? И сделайте вдох-выдох, попробуйте из несочувствия будущее себе создать. Вот я никому не сочувствую, сижу такой нечуткий, несочувствующий, холодный. И как-то мне вот все равно, все эти переживания других людей меня как-то не волнуют. И помогать я им не собираюсь. И попробуйте из этого состояния всю протяженность почувствовать, да, то есть я не сочувствую в прошлом, я не сочувствую здесь сейчас, я не сочувствую в будущем. Понаблюдайте, что с пространством происходит. Тут его побольше уже, да. И сделаем вдох-выдох. Так, подбавим себе энергию. Тут следующий диапазон, здесь вот есть такой переходный момент, диапазон называется ненависть. Это очень позитивная эмоция, переключающая. Знаете почему? Потому что в ненависти человек очень хорошо понимает, что ему нравится, а что ему не нравится. Очень сильно подавленные люди, они ненависти чувствовать не умеют. Ну, типа, все хорошо. Ну, не бывает все хорошо. Но, видимо, там вот эти какие-то непонятные люди лезут и лезут, да? Ну, попробуйте, представьте себе, я в ненависти, вот я что-то там очень сильно не люблю, оно мне не нравится. Оно меня бесит, оно меня злит. Вот, я его ненавижу, и хочется, в общем, куда-то это все разрушить, убрать, и вообще оно тут не к месту, короче, находится, да, не надо, вот, не нравится мне это. У меня такое отвержение идет, какое-то смесь со злостью. Ненавижу. Я ненавижу. И понаблюдайте, вот когда я в ненависти, что там в прошлом у меня? Ненависть – это первая эмоция, в которой появляется четкая личная граница. Вот здесь хорошо, а вот там ненавижу. Не то, чтобы она прям сильно добрая, да, но, по крайней мере, хотя бы забор появился. И теперь попробуйте из ненависти будущее себе создать. Понаблюдайте, а как вы эти заборы в будущем, когда вы в ненависти выстраиваете? Ненавижу. Вот меня там злит какие-то вещи, хочется все поломать, разогнать всех. Да, как-то поступить с ними там беспощадно и безжалостно, и вообще, короче, какого черта они сюда пришли все. И вот это все тут понаделали. То, что кривое, косое, неприятное, гадкое, вообще бесит. И попробуйте этот диапазончик весь почувствовать, всю протяженность. Я в ненависти в прошлом. Я в ненависти здесь сейчас. Я в ненависти в будущем. Что с пространством? И сделаем вдох-выдох. Подбавим себе энергии. Вот тут есть хорошая такая, хороший эмоциональный диапазон. Это злость. Это я уже как бы, ну, ненавидеть-то я могу и на месте сидеть, а в злости это я уже их погнал, как бы, да, я злюсь, я на них нападаю, я раздражаюсь, у меня агрессия, у меня такое возмущение, да, у меня такое желание догнать и добавить, я злой, я злюсь, исходящий такой поток, да, на увеличение пространства пошло. И понаблюдайте, я злой, когда прошлое воспринимаю, вот я злюсь, что у меня с пространством прошлого? Какое оно? Что с ним происходит? Может, какая-то динамика есть там, да? И когда я злой, попробуйте из злости создать себе будущее. Вот я такой злой, агрессивный, раздраженный, возмущенный, уже такой открыто враждебный, да? Я открыто говорю, я чувствую свою силу. В этом плане эта эмоция намного лучше, чем скрытая враждебность, например. Тут я открыто говорю, да, я сейчас вам тут всем вот приду и наваляю, потому что вы все делаете неправильно. Что там с будущим у вас? И попробуйте из этого состояния всю протяженность почувствовать. Я злой прошлое, я злой здесь сейчас, я злой будущее. Угу. Заметьте, как вот оно. И делаем вдох-выдох. Еще чуть-чуть побольше энергии добавили. Тут диапазон чуть-чуть поприятнее уже становится, да? Ну, короче, я тут, силы у меня больше, я понимаю, ну, что злиться-то, да? Просто неприязнь у меня. Неприязнь – это такое состояние, когда, ну, такое утомительное какое-то, такая антипатия. Я понимаю, что, конечно, я сильнее, чем все вот эти вот люди, и, конечно, я лучше, и, конечно, я лучше них справляюсь, но как-то, ну, вот как-то они, неприятны они мне, да, вот как-то уйдите из моего пространства. Злиться я на вас уже не буду, чего злиться-то на дураков. Понятно, что я умнее, понятно, что я лучше, просто я в неприязни. И попробуйте из неприязни посмотреть на пространство прошлого. Ну, вот такие вот эти все вот эти люди, да, вот некоторые такие не очень умные, некоторые какие-то вот суетливые, вот они что-то там суетятся все время. Некоторые какие-то там считают себя очень умными, а на самом деле не очень они умные, не очень способные. И у меня к ним неприязнь. И попробуйте из неприязни создать себе будущее. Понаблюдайте, а что с будущим происходит, когда я в неприязни? И всю протяженность, да, я в неприязни в прошлом, я в неприязни в будущем, я в неприязни здесь и сейчас. Неприязнь. Так, и сделаем вдох-выдох. Подбавим себе еще энергии. Тут, видимо, неприятные люди уже куда-то пропали, потому что диапазон называется скука. Я понимаю, что опасности никакой нет. Я в скуке здесь и сейчас. И вот я какой-то впадаю в такое безразличие. Что-то как-то все неинтересно становится, врагов нету, беспокойств нету, интереса тоже нету, да, что-то вот как-то все неинтересно стало. Какое-то все такое немножечко бессмысленное, какое-то ненаполненное, да, я в скуке, скучаю. Пытаюсь найти какой-то интерес, но что-то как-то нет. Вот я в прошлое направляю внимание, в скуке. Что-то скучно как-то, да, в прошлом. скучище. Как пространство прошлого ощущается в скуке. Вот пытаясь какое-то будущее в скуке себе создать, что-то скучно, что-то как-то все безразлично, монотонно такое, да, как-то бессмысленно. Что-то мотивации какой-то не появляется, непонятно, зачем это все. Скучище. И попробуйте в скуке всю протяженность почувствовать, да. Скучно в прошлом, скучно здесь и сейчас, скучно в будущем, скучно. И заметьте, какое свойство у пространства появляется. И сделаем вдох-выдох. Так, чуть-чуть энергии себе подбавим, да, тут я немножечко так над скукой поднимаюсь. Называется диапазон самодостаточность. Это такое, я понимаю, что, ну, такое самолюбование такое, да. Я понимаю, что, ну, в принципе-то я-то красавчик, все у меня нормально, все на мази. И у меня такая некая пренебрежительность появляется, да, к вот этому суетному миру вокруг. Надменность такая какая-то. Высокомерие даже, да. Ну, такое, как бы, позитивненькое. То есть я как бы понимаю, что, ну, нормально у меня все идет, как-то вот все как-то хорошо. Ну, как-то, да, тут немножечко вот с людьми не совсем хорошо. Ну, как бы, что с ним поделаешь? Ну, такие вот они, да. Я повыше, я развился, поэтому я в самодостаточности. И попробуйте из самодостаточности посмотреть на пространство прошлого. Понаблюдайте. А вот когда я в самодостаточности, да, такой я вот, ну, такой я, ну, я молодец, я прям нормально все. Самодостаточный такой. И, соответственно, из самодостаточности пространство будущего. И попробуйте всю протяженность, да, в самодостаточности прошлое, в самодостаточности настоящее, в самодостаточности будущее. Вот такой я самодостаточный. Я лучше, чем все эти люди, никто мне не нужен, у меня все хорошо. И сделаем вдох-выдох. И еще добавим себе энергии. Тут диапазон такой, ну, уже прям действительно позитивный. Называется уверенность. Да, тут я понимаю, что такая появляется какая-то включенность. Даже интерес такой появляется где-то, да. Но присутствует такая вот некая пресыщенность. Я понимаю, что у меня все хорошо. У меня все спокойно. У меня все налажено. У меня такая нормальная, налаженная, улаженная деятельность происходит, и нет никаких причин вообще о чем бы то ни было беспокоиться, потому что все идет прям вот нормально, норма. И вот из этой нормы, ну так как бы, да, я не блещу талантами, но прям я такой хороший, крепкий середнячок, что называется. Почувствуйте пространство прошлого из уверенности, почувствуйте пространство будущего из уверенности, понаблюдайте, да, вот я такой автономный, гордый такой, да, я понимаю, что, ну, да, вот прям у меня тут как-то все получилось в этой жизни, удалось. Менять ничего не буду, а потому что не надо, оно и так работает. И заметьте, какое тут пространство. Прошлое, настоящее, будущее. И сделаем вдох-выдох, еще подбавим себе энергии. Следующий диапазон называется интерес. Да, тут уже энергии больше, идет прям уже точно расширение, у меня появляется такое вовлечение, интерес, такое предвкушение появляется. Я думаю, а если вот, вот так как-то сделать еще, да? И такое любопытство появляется, да? Я в интересе, прям что-то мне очень сильно интересно. И вот попробуйте в интересе понаблюдать. Смотрите, что с прошлым происходит? Я в интересе. Там столько интересного в прошлом, да? Было, оказывается-то. И попробуйте из интереса создать себе будущее. Так интересно, да, какое-то предвкушение, какое-то любопытство, да. Ух, что там прям может произойти-то такое прям. Я прям в интересе. Очень интересно, как оно там будет происходить. И вот в интересе почувствуйте всю протяженность. Прошлое в интересе. Здесь сейчас очень интересно. Будущее интересно. И сделаем вдох-выдох, подбавим энергии, энтузиазм появляется, да, прям такой энтузиазм, такой кураж появляется, бодрость, потому что все даже как-то идет лучше, чем я ожидал. Да, я вот в этом энтузиазме таком, вот я на прошлое смотрю, понимаю, что, ха, все было не зря. Пространство прошлого из энтузиазма как ощущается? Энтузиазм, кураж, бодрость, такой интерес ко всему. Все прям как-то пошло развиваться. я в этом энтузиазме создаю себе будущее. Понаблюдать, а будущее, как далеко теперь оно простирается, какого оно размера. И попробуйте в энтузиазме всю вот эту протяженность, да, прошлое в энтузиазме, здесь сейчас я в энтузиазме, будущее в энтузиазме, прям хорошо. Заметьте, какое оно тут. И вдох-выдох, еще энергии подбавляем, диапазон называется радость. И тут написано, что вот выше этого уровня уже отчетливо становится заметно, что эмоции, они уже даже не в теле, они прям вот идут наружу куда-то. Да, я такой в воодушевлении, в восхищении, в ликовании в каком-то, потому что все прям идет как надо, я в радости. И вот из этого состояния понаблюдайте. Прошлое, радость, здесь и сейчас в радости, и будущее из радости себе создайте. И понаблюдайте, что с пространством происходит. Какое оно в прошлом, какое оно в будущем, и какое оно здесь и сейчас. Воодушевление, да, излучается во всех направлениях. Восхищение, энергичность, ликование такое, да. Ну, радостно, радостно. Все идет так, как надо. И из этого состояния себе еще и будущее создаю. Так, и сделаем хороший вдох-выдох. И еще подрастворим. Следующий диапазон называется «Игра». Вот. А тут уже включается такое наслаждение, удовольствие и такое спокойное восприятие, потому что, а просто все вот по кайфу. Я просто наслаждаюсь тем, что происходит в состоянии игры. Такое некое, некая такая благодарность, некое такое созерцание, потому что, ну, кайфово. И из игры, наблюдая прошлое, и играючи создаю себе будущее. Понаблюдайте, что с пространством происходит. Прошлое играю, настоящее играю. Будущее тоже я в состоянии игры. Ага, отлично. И хороший вдох-выдох. И еще подбавим себе энергии. Да, и тут уже даже, наверное, мы немножечко начинаем вылетать за пределы эмоций. Тут такое диапазон называется гармония. Прям все становится хорошо. И у меня такое парение... Благодать, блаженство, то, что называется состояние потока. И вот сейчас понаблюдайте, когда я в состоянии потока, что там происходит с прошлым, и что происходит с будущим, и что происходит здесь и сейчас, что происходит с пространством. Я в потоке, такой увей, парение, благодать, блаженство. Восторг временами какой-то, да. И из этого состояния я будущее тоже себя создаю. Так, и сделаем вдох-выдох. И самый верхний диапазон. Да, это уже не эмоции, да, полная актуализация. Там всякие странные слова, типа созерцание, внимание. Бесконечное пространство становится, все произошло так, как оно должно происходить. И почувствуйте, что все произошло наиболее оптимальным и правильным образом. И теперь из этого состояния попробуем просмотреть, да, вот весь, все, что мы проходили. Я попробую не очень быстро сейчас говорить, попробуйте повспоминать из этого состояния созерцания, внимания, такой любви. А помните, была сначала апатия. Вот что там было с этими пространствами? Оно же там было, да, вот там внутри этой игры. А потом было горе. А потом была безысходность. Что с пространством? А потом был страх. А потом была тяжесть. Тяжело было, помните, была такая штука, да? А потом была тревожность. И была еще скрытая враждебность. Что там с пространством было? Сейчас вот из этого созерцания, как я это вижу. И была обида, я там обиженный был. И была подлость. Где-то там, да, вот в этом всем мире. И было несочувствие. Я там сидел такой холодный, что там с пространством было. И была потом ненависть. И была злость, уже открытая злость. А потом еще была такая утомительная неприязнь. Людишки вот эти вот, да, неприятные. И была скука. И потом была самодостаточность. И была уверенность, да, такое уверенное спокойствие, норма. И потом был интерес, и был энтузиазм, и была радость, и была игра. И потом наступила гармония. Как-то все растворилось и выровнялось. И теперь я из этого состояния могу понаблюдать, как это все завершается, как оно потихонечку заканчивается, да, и можно это все как-то растворить, почувствовать, что да, эта игра закончена, можно идти в какую-то следующую вселенную. Там тоже будут всякие состояния. И сейчас еще раз почувствуйте большое-большое пространство. Впереди и сзади, слева и справа, сверху и снизу, внутри и снаружи. Обратите внимание, как оно сейчас изменилось. И если я сейчас попрошу вас почувствовать пространство прошлого, как оно будет ощущаться? И если я сейчас попрошу вас почувствовать пространство будущего, как оно будет сейчас ощущаться? И сделайте хороший вдох-выдох. И позвольте этому процессу для себя завершиться. Когда почувствуете, что он у вас завершился, можете глаза открыть. Так, ну у нас еще есть 5 минут. Можете поделиться впечатлениями. Что вы заметили про пространство, что с ними происходило, что вам понравилось. Это да. Это да. Ну, обычно такие, да, когда сновидением там частенечко бывает такое, что куда-то выкидывает в трансовое состояние, но это тоже. Это хорошо. Целительно в любом случае. Как оно вам? Что-нибудь заметили, как меняется пространство и что происходит с прошлым и будущим в разных вот этих состояниях? Или все, я вас вывел куда-то в прострацию. Ну, там видно, да, что из разных эмоций пространство ощущается по-разному. Вообще говоря, ну, простейшее наблюдение заключается в том, что очень полезно иногда, вот прокачав все эти эмоции, выйти в некую такую вневременную, внепространственную точку, с которой ты понимаешь, что, слушай, а ведь реально, когда я там, не знаю, там в апатии торчу, у меня и прошлое какое-то все в апатии, да, и будущее тоже какое-то все в апатии. И там, в этой, когда я в ней, прям там внутри, реально кажется, что, а все, ничего больше нет, одна сплошная апатия кругом. Это вот когда с депрессивными людьми работают, у депрессивных людей обычно жалоба какая? Они говорят, мне всегда плохо, а ему не всегда плохо. Просто когда ему плохо, ему кажется, что это всегда. Ну, такое свойство просто у апатии есть, да? Ну и такое свойство почти у каждой эмоции. А если в энтузиазме, странным образом выясняется, что так у меня и в прошлом там прям энтузиазм, и в будущем тоже энтузиазм. Куда это все остальное подевалось, что я только что переживал? Куда-то подевалось, да? То есть это такая линза, она как бы надевается, я, получается, сам себя обманываю. В зависимости от того, что я там себе накрутил, да, я вдруг вижу, ну, в основном вот эти, конечно, вот эта правая половина таблицы, она представляет некий предмет, как сказать, беспокойства, да, потому что, ну, как-то хочется же это, не быть таким зашоренным, да, не сидеть там в каком-нибудь тяжести, там, да, или в обиде, к примеру, или там в ненависти даже, да, потому что, ну, что это за... Что состояние такое, зачем мне в нем зачем эти заборы строить, кого я там ненавидеть собрался. Да, хочется где-то там быть в интересе, в энтузиазме, в радости, во в чем-то таком. Вот. Ну и, соответственно, вот как бы полезно, как я уже сказал, быть в таком, научиться ловить вот эту вот точку зрения, да, в которой ты можешь все что угодно включать. И вот эти состояния, даже если они прилетают тебе откуда-то снаружи, ну, это просто часть того, что бывает. Эмоции сами по себе, я всегда говорю, они нет плохих эмоций, да, плохо то, что человек в них залипает. Каждый человек может почувствовать на полсекунды апатию, это полное право. Каждый человек может даже в ненависти побыть чуть-чуть. Ну, ровно столько, сколько нужно, чтобы понять, что тебе нравится, а что не нравится, да. Ну, там, понюхал какую-то дрянь, фу, ну и все. Вот если ты потом до 2 недели в этом состоянии остаешься, вот тогда у тебя проблемы, как бы. Вот в этом проблема. Вот я когда про панические атаки рассказывал, да, почему, если мы работаем с пространством, это может человека из этого состояния вывести. Потому что как только он вспоминает про пространство, да, он сразу как-то, у него это сразу как-то отпускается. То есть то, в чем он застрял, оно как-то, ну, господи, ну было и было там, да, и что теперь. Но когда он не знает этой, не знаю, как это назвать-то, это же не техника, да, это как бы некое такое вот, некое осознанное состояние, которое дает тебе такую, там вот сверху есть такое хорошее слово, шуньята, да. В какой-то степени можно сказать, что шуньята – это некий аналог вот этого ощущения, такого состояния, в котором ты знаешь всегда, что пространство есть. Куда бы ты там ни попал, во что бы ты ни попал, ты всегда можешь вернуться вот в то исходное состояние, в котором ты просто был пространством.
То есть, обозначить как просто позиции, да, не получается, да? Просто шуньята, то что такое шуньята?
Это вот такое, ну, в нашем контексте, можно сказать, это такое вот… способность или свойство, когда ты просто знаешь, что не, ну есть же вот эта большая штука. Взял типа вперед, назад, лево, право, вверх, вниз. Да. Ну и по крайней мере, да, шкалу еще полезно прокачивать тем, что, ну, у каждого человека, по крайней мере, в прошлом это было. И можно проверить, например, там ничего у тебя не подзалипло там где-нибудь. Потому что это же все моя энергия. Даже если я там был в обиде или в подлости, к примеру, да. Это просто такой способ использовать энергию. Ее можно использовать и более хорошим способом, да. Но можно и вот так. Но нужно ли? Это другой вопрос уже. Да, если ты, да, что-то ты в себе таскаешь такое, что тебе бы вон туда куда-нибудь, да, в гармонию, а ты что-то вот там подзастрял. Ну, вот у меня тут народ пишет, да, пространство становится менее плотным, увеличивается, чувствуются вибрации в нем там и так далее. Ну, вот что-то такое я хотел вам показать. В общем, такая вот маленькая практика. На самом деле, я хотел сделать акцент именно вот на ощущении пространства прошлого и пространства будущего, и на том, что на самом деле действительно... Как мы обсуждали, это в зависимости от того, в каком ты состоянии, у тебя пространства эти меняются. И можно, да, научиться этим управлять. Это хорошая новость. Так что я вот еще скажу, что у нас с 6 по 14 августа у нас ретрит, он называется «Время и безвременье». Вот, и мы там будем вот такие всякие практики делать с утра до вечера. Ну, это такой маленький оффер почувствовать вкус хотя бы, да, как это делается, потому что действительно состояние меняется. Вот. Да, всем вам спасибо за внимание. Да. Если нас не выгоняют, то можно ответить на вопросы. Давайте.
И что после этого? То есть, что для вас стоит за смертью физического тела? Для вас лично?
Для меня лично за этим ничего не стоит вообще. На самом деле, я эту тему исследовал, да, я про нее рассказывал, может быть, даже когда-нибудь отдельную лекцию сделаем по этому поводу, потому что в последнее время что-то много людей вокруг меня это обсуждают. Смерть есть, она здесь тоже есть, вон в самом низу, да, полная отмена. Но удивительно, что на самом деле по этой шкале невозможно двигаться от смерти вверх, потому что ты к ней приходишь от апатии до самого верха и потом приходишь к ней, потому что, ну, вот это вот полное завершение, вот это полное завершение – это практически одно и то же. Другое дело, что можно, ну, завершить, ничего не завершив. Ну, это как говорил один из моих любимых учителей, он говорит, у каждого шанс будет у каждого, а вот получится ли у вас, это уже вопрос к вам лично. То есть это типа вопрос из серии, я люблю говорить, иногда спрашивают, а есть ли свобода воли у человека? На который я всегда отвечаю, у кого как. Опять же, тут слишком много непонятных слов для меня, что такое жизнь? Ну вот есть тело, как бы оно же умерло. А то, что остается дальше, оно живое или не живое? Вот тут как бы вопрос терминологии на самом деле. Такая вот вещь. Поэтому люди просто иногда путаются просто в словах. Но определенно я могу сказать, что шанс-то будет у всех, да, чтобы что-то было после. А вот будет ли... Вот тот самый человек, который сейчас вспомнил, да, он всегда говорил, я вообще не понимаю, почему люди боятся смерти. Вы же уже два раза умерли. Первый раз, когда было зачатие, второй раз, когда вы родились. А что вы третьего раза-то боитесь? Ну, вот видите же, дальше что-то было. Там тоже что-то будет. Ну, в общем, короче говоря, есть такой хороший мультик «Тайна Коко». Да, вот как раз он про это. Кто не смотрел, посмотрите. Все, тогда всем спасибо. Я только скажу, что у нас следующая лекция 26 июля. Называться она будет «Тонкое искусство маленьких шагов для улучшения жизни». Ну, и анонс, как он там появится. В общем, почитайте, если вам интересно, приходите. Тоже будем что-нибудь практиковать. Тоже я, может, принесу какой-нибудь стендик. И тоже что-нибудь такое хорошее поделаю. Спасибо и до скорых встреч. Спасибо. На сегодня все.